хотелось сегодня говорить о том событии, которое мы отметили вот накануне, о дне Вознесения Господня, о празднике Вознесения. В некоторых странах этот день даже является выходным на государственном уровне. Для нас он тоже важен. Почему это событие важно для нас? Почему оно важно для Христа, для апостолов? Мне бы хотелось вместе с вами прочитать Деяния святых апостолов, 1 глава, 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали Его: не все ли ты время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Эти события, они важны на самом деле были, как Вознесение было важно для самого Господа Иисуса Христа. Для Него это было важно, чтобы именно вот в такой форме завершить свое земное служение. Это было логическое завершение Его земного служения. Это было важно для Него. Это было важно для учеников, чтобы они увидели, что у них на небе есть теперь Спаситель, их Учитель, Мессия есть на небе. Это важно для нас сегодня, чтобы осознавать, что же такое на самом деле произошло 2000 лет назад и как это событие влияет на нашу жизнь сегодня. Это логическое завершение земного служения Иисуса Христа. Он завершил вот таким аккордом. Это очень торжественно, это очень красиво на самом деле. Христос взял и вознесся. Он не остался в могиле, Он просто не исчез. Ученики видели, и этих 11 свидетелей это все зафиксировали и записали, как Он вознесся и что Он говорил. Это было начало нового общения с ними. Теперь Спаситель мог быть одновременно с каждым из них, в любом месте, где они находились. Он говорит: «И се я с вами во все дни до скончания века». Теперь открылась новая форма общения со Спасителем. Это было важно. Это Христос сказал им когда-то: «Для вас лучше, чтобы я ушел». Иоанна 13, 14 глава. Он, оставляемых учеников, Он убеждает, наставляет. И Он говорит: «Для вас лучше, чтобы я ушел». И почему я уйду? Я, говорит, уйду и приготовлю вам место. И когда приготовлю, приду и возьму вас с собою. Христос на самом деле готовит нам место. Не так, как мы иногда готовим. Некоторое время назад, может быть, пару недель назад, мы молились о цыганском таборе, который выехал с Мариуполя и нашел пристанище себе в Батайске. И потом один из цыган каким-то образом узнал, что можно уехать в Германию. Он был в Москве и уехал в Германию. И жил там некоторые несколько дней. И потом он передает своему остальному табору, говорит: давайте ко мне сюда, переезжайте, в Германию. Табор собрался, 40 с чем-то человек, маленькие дети, многодетные семьи, груднички. И переселились, приехали туда, в Ганновер, в район города Ганновер, или Ганнова, как говорят немцы. Приехали к тому пункту размещения беженцев, где нашел пристанище себе сам этот первый цыган. И вот этот весь табор туда приехал. Они говорят: а у нас нет места для вас. Нет места. Этот цыган, оказывается, он поехал, но он не позаботился, он не приготовил для них места. Он не договорился, что кто-то примет этих несколько десятков человек вместе с маленькими детьми. И они 3 дня были под открытым небом. Днем они еще находили пристанище на железнодорожном вокзале Ганновер. А на ночь его закрывают. Их на свободу выпускают. Ночью холодно, у них нет такой жары. Дети попростыли, попродрогли. А на одну ночь как-то полиция их уже устроила туда на ночлег. А потом, уже на 3-й день, они звонят нашим братьям, Дмитрию звонят и говорят: слушайте, домой сюда хотим, в Россию, заберите нас сюда. Вы знаете, Христос не так готовит место. Мы не попросимся на третий день и через неделю не попросимся домой, сюда, в Россию или на Украину, кто где жил. Христос говорит, я пойду и приготовлю место вам. И тогда, как приготовлю, заберу вас. А до этого, он говорит, а до этого вы должны исполнять дело, которое я вам повелел. Ученики видят события, которые происходят, видят и понимают торжественность момента. Они говорят Христу, не все ли ты время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю? Может быть, ты в это время уже восстанавливаешь царство Израиля? Ученики думали привычными земными категориями. Они не могли переобуться вот из своих еврейских сандалетов. Они были в них, они в них ходили. Христос их 3 года с лишним учил и говорил о Царстве Небесном, насколько это важно, Царство Божие внутрь вас есть. Он говорил, что Царство Божие похоже на купца, подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Он говорил о рыбаках, он говорил о женщине, которая ищет пропавшую драхму. Он говорил им, говорил и говорил 30 с лишним только притчи о Царстве Небесном, больше о Царстве Божьем. Одни евангелисты пишут это как Царство Небесное, другие пишут как Царство Божие. И вот тут этот важный момент, они на горе Преображения, ученики спрашивают, Господи, не все это ли время восстанавливаешь Царство Израиля? Они продолжали мыслить земными категориями и жить. Они хотели, как граждане Израиля, они хотели какого-то устройства своего государства. Они хотели. Они думали, что Христос – это тот Мессия, который пришел избавить их от римской оккупации. Он пришел для того, чтобы изгнать эту римскую армию, и они снова бы жили. Но Бог очень долго, надо сказать, выбирал время для своего прихода. И Он четко о всем позаботился. Самое великое благословение пришло в народ израильский, когда в виде Мессии и Божьего Сына, когда они были под оккупацией. Вот что удивительно, что Он пришел именно тогда, когда они находились вот под протекторатом Римской империи. Это было непростое время для них, казалось бы, но это было время, которое было наилучшим образом предусмотрено для распространения Благой Вести, для проповеди Евангелия. Оно было лучше для основания Первой Церкви. Потому что именно в это время Римская империя, она распространила свое влияние на 3 континента. На Европу, не на всю, правда, но затрагивала часть Европы, Азию и Африку. И римские гарнизоны и отряды, они пребывали на 3 континентах. И на всей этой территории был безвиз, как бы мы сказали, безвизовое перемещение. Как в Советском Союзе. Можно было от Камчатки, Чукотки до какой-то Караганды, Калининграда и даже Таллина. Человек мог, помните это время, да? Мог без паспорта даже на поезде путешествовать по всей стране. Без всяких границ и без виз. Вот Римская империя представляла собой такое время, такое государство в то время. И сегодня мы смотрим и понимаем, что в это время оно было наиболее приспособлено для того, чтобы распространять Царство Небесное. Почему? Потому что дороги, Римская империя сделала дороги, автострады, как бы сказать, автобаны, они были на вылет. Они всю Римскую империю пронизывали, римские дороги пронизывали с севера на юг. И везде были эти римские дороги, была безопасность, единообразие федеральных вот этих законов. И Римская империя, надо сказать, римская власть была лояльна к христианам, особенно первые десятилетия. Она не препятствовала распространению Евангелия, а наоборот даже поддерживала такой как бы некий баланс интересов в Римской империи. И апостола Павла, которого хотели неоднократно уничтожить, иудейские эти фанатики, римская власть спасала неоднократно, надо сказать, от рук разъяренной религиозной толпы. И вот ученики говорят, они не понимают Божье Царство, они не понимают вот эти процессы, которые происходят в мире в то время, они думают о своей маленькой стране. километров 60-70 вот так в ширину, километров 180 в длину. Не все это ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю? Если бы церковь зарождалась именно в то время, когда иудейское царство было бы таким самостоятельным, мне кажется, наверное, христианство задушили бы они на самом корню в течение 3 месяцев. Именно римская власть, она не давала именно таких вот радикальных проявлений. Она сдерживала. В Римской империи ты мог верить во что угодно. Главное, не выступай против центральной власти в Риме. И верь себе. Могут быть числители разные, но знаменатель у них был один у всех. И все это лучшим образом влияло на распространение Царства Божьего на земле. На благовестие. Оно лучшим образом влияло на ту обстановку, когда пришел Христос для того, чтобы распространять Царство Небесное. Это уже потом, во второй половине первого века, начались гонения уже на христиан в Римской империи. Это уже было потом. А в начале, несколько десятилетий, они достаточно свободно, христианство распространялось по территории этой империи. И поэтому ученики не понимали замыслов Божьих. Им хотелось устраивать жизнь по своим каким-то лекалам, кроить историю. И они говорят Христу: не все это ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю? Господи. А он говорит: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Не ваше дело. И они хотели, чтобы Христос убрал эту армию, чтобы он сел во главе иудейского государства. Они сели рядышком в чине министров каких-нибудь, премьер-министров. Матушка двоих из них просила: Господи, ты же сядешь сейчас здесь на престоле, скажи, чтобы мои два сына сели здесь справа и слева. Они думали земными категориями своего маленького гордого народа израильского. А Христос был над этим, он говорил о Царстве Божьем, он говорил об охвате всей земли благовестия. И вот 3 года он их учит, они все еще остаются в своем таком маленьком понимании. И люди хотели, чтобы Христос помог им в удовлетворении их желаний, чтобы их мечту исполнял. Как это близко для нас сегодня, братья и сестры. Мы тоже хотим, чтобы Бог исполнял наши желания. Мы молимся, и проанализируйте свои молитвы. Что мы в этих молитвах говорим Богу? Господи, меня исцели, помоги мне, детей моих благослови, внуков, ну и доправнуков, кто-то уже дожил. Господи, мир наведи здесь и порядок. Мы даем Богу задание, что Он должен делать. Мы Ему рассказываем, что Он должен сделать. Мы хорошо знаем, что должен сделать Бог. Мы Ему расскажем, кого благословить, какое царство, где распространить, какое царство, наоборот, унизить, кого возвысить, кого понизить. Мы все это знаем. Мы знаем, что должен сделать президент. Послушайте разговоры на любой кухне. Они четко знают, что должен сделать президент нашей страны, или там американской, или соседней страны. Они все четко знают. Люди знают, что должен сделать мэр. Мы на этой неделе сидели с 2 сестричками в церкви, и они рассказывают, и они четко знают, что должен делать мэр нашего города. А что он не должен делать? Четко знают. Наверное, лучше, чем он сам. Возможно. Люди верующие знают, что должен делать пресвитер. И они расскажут пресвитеру, что он должен сделать. Люди знают это. И люди укажут каждому, кто что должен делать. Но мы зачастую, рассказывая другим, что должен сделать кто-то другой, мы не знаем, что должны делать мы сами. И поэтому Христос говорит: не ваше дело. А что Он говорит им дальше? Ваше дело будет, Он говорит, но выпрямите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. На самом деле это не ваше дело, а ваше дело распространять благую весть. Так как Господь сказал: через 10 дней вы примете силу. Это событие наступило через 10 дней, и мы будем отмечать а через неделю это событие сошествия Духа Святого. И мы видим, что ученики стали другими. У них произошла внутренняя реформация. Дух Святой их наполнил. И уже они не думали, они уже не сомневались, они уже шли и делали то, что Бог им дал. Им надо было просто дождаться этого важного события. Поэтому, братья и сестры, три маленьких момента, три вывода, три урока из этого события. Во-первых, Господь вознесся и пребывает одесную Отца. Он готовит нам место. И такое место, с которого мы не попросимся назад на третий день. Господь вознесся, Он пребывает с нами. И Он показал, что и нам надлежит вот так же вознестись к Нему. Поэтому Господь наш там, на небе. И мы слышали сегодня о небе. Второй момент. Нас ожидает это небо. Нас ожидает небо. И мы на самом деле граждане неба. Да, мы имеем какое-то гражданство. Люди сегодня активно говорят, кто-то хочет получить гражданство Евросоюза, где-то на сопредельных территориях раздают паспорта. Российские люди по-разному к этому относятся. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Но, братья и сестры, наша задача распространять Царство Небесное, чтобы люди получали спасение, небес, прописку или визу Небесного Царства, чтобы, когда настанет время, мы могли беспрепятственно вознестись вместе со всей Церковью. Есть притча такая неканоническая про одну пожилую семью, семейную пару. Дедушка с бабушкой представились уже перед ангелами туда, ходят в Царстве Небесном, им все нравится, все хорошо, просто замечательно. Они были вне себя от восторга. Это дедушка говорит бабушке: если б не твои таблетки, мы бы 2 года назад еще тут были бы. Христос приготовил Царство, и мы туда предстанем. Мы предстанем туда, поэтому не надо нам бояться перехода в вечность. Нам надо только позаботиться, чтобы мы были детьми Божьими. И третье. Пока есть еще время, пока Господь оставляет, Он оставил нам силу, наставил нам задание, наставил нам великое поручение, как оно названо. Именно в момент вознесения Он дал ученикам это великое поручение, это приказ. Пойдите и примите силу, сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. 4 степени свидетельства в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Как мы можем на себя применить это повеление Господне? Что значит в Иерусалиме? Да значит, наверное, в нашей семье, где мы живем. С нашими близкими, с которыми мы общаемся. Вот наш Иерусалим. Но здесь наше благовестие не должно остановиться, оно должно распространяться дальше, в Иудее. То есть в той местности, где мы работаем, где мы учимся. Вот наша это Иудея. Люди, которые, может быть, одной национальности с нами. В Самарии это люди, которые могут быть другой национальности, другой культуры, которые живут, может быть, недалеко от нас. Может быть, они торгуют на рынках. Может быть, они работают на стройках мусульманской культуры люди. И вот это наша Самария, до которых мы должны дойти с благой вестью. И даже до края земли. Буквально там сказано в оригинале «до грани возможного». Это не только дойти до какого-то географического предела, а это даже дойти до грани возможного. Когда наши братья-миссионеры впервые в начале 90-х прибыли на Чукотку, и они увидели, что здесь заканчивается российская земля, там не несколько километров, начинается уже американская земля, Аляска когда-то русская. Они посмотрели, говорят: Господи, ну все, мы дошли уже до края земли, мы уже как бы выполнили то, что ты говоришь. Знаете, братья и сестры, нам надо доходить до края проулка нашего с благой вестью, до последнего человека, который работает с нами на работе, чтобы дойти до него. Дойти до него, до того человека, который с нами учится. Может быть, кто-то еще не знает благую весть. И дойти. И мы должны это делать с той настойчивостью, с той страстью, как люди иногда захватывали когда-то территории. Еще рассказывают про одного человека, говорят, что это был украинец, ну, я четко не уверен. Когда ему сказали, вот земля, сколько ты сможешь пробежать за какое-то время, вот это будет твоя земля. Ты можешь на ней сеять, там, пахать, это будет твоя земля. Иди, бежи, захватывай ее, сколько ты сможешь пробежать. Он бежал, 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 устал, запыхался, уже обессиленный, падает, снимает шапку с головы, кидает, а это, говорит, на помидоры. Еще. Вот точно так же мы должны бежать и распространять благую весть. До предела возможности, до края земли, до самого последнего человека. Даже если нас уже повезли в больницу, и мы уже там находимся, хоть вот человеку, который сидит рядом с нами или лежит на соседней койке с нами. Вот, может быть, до этого человека, доктор, который нас, может быть, лечит или оказывает какую-то реанимацию, чтобы мы до предела возможности могли благовествовать Слово Божие. Вот что значит нам Вознесение, праздник Вознесения. Что Христос вознесся, Он на небе, Он слышит нас, что мы туда вознесемся и будем там, и что у нас есть задание, которое мы должны делать. Пусть Господь нам поможет, чтобы праздник Вознесения, он не был только раз в году нами вспоминаем. Чтобы мы вспоминали об этом великом поручении и о том, что мы граждане неба всегда и почаще, и каждый день. Поэтому я поздравляю вас с этим праздником Вознесения Господня. Аминь.